Ставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, что-то, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом в Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, вот и дальше все это будет сходить на нет, если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере.
Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И, саправды, это вельми такие значные, вельми истотные подеи, особливо на тем тле, что литерально еще несколько месяцев тому у Беларуси политвязнев, наоборот, вызволяли. Было вызволено 6 человек, застался фактично один только Александр Казулин, а зараз гэты спис, гэтая колькасть, она изнов почерла расти. Причем вот у тем, что тычется и справы Кима, и справы Парсюкевича, я хочу нагадать, что, так бы мовить, окажут своя рука владыка. Вот в 2006 годе сябра команды Казулина Юрий Радзивилл был так само обвинувачен у бойцы с милицией и отрымал несколько месяцев. А тут и Ким, и Парсюкевич отрымали годы турмы. На ваш погляд, у чем тут причина? Чому вот улады перешли от такого сценару до другого?
Репрессии в Беларуси отбываются некими хвалями. И это связано, наихудшее за все, с двумя заданиями, которые ставит перед собой улада. Первое задание – это задание тримать громадски активных громадян у страху. Для этого треба час от часу кого-то садить, кого-то разгонять, арештовывать, перетрусы это ладить. И причем робить это так, как информация про это, как мага больше зверских формах, разыходилась по незалежных сродках массовой информации. А другая задача – это задача не стратить кончатково своей политической легитимности. Белорусские влады отчувают, что они не имеют глебы под ногами. Там, где в инших краинах, ну, манифестация и манифестация. А у Беларуси как манифестация, да каждый раз можно чекать, что одна манифестация может тут все на свете повернуть ног на голову. Так что вот люди выходят на площадь, и они не лечат этой улады законными. Миллионы людей в Беларуси не лечат законную уладу, какая есть. То же самое бывает в любом недемократичном режиме. И как заховать некую вид фасад легитимности и демократичности, ну, не можно допускать, как было много политвязнев. Бо коли будет много политвязнев, коли, умовно кажучи, у каждом райцентре будет по своим политвязням, то будет вокруг кого яднаться. Люди, которые проходят про стурмы, отримливают колоссальный житевый политический опыт. Просто своим самим фактом знаходжения в этой экстремальной ситуации. И они отримливают колоссальный зарад легитимности. Ким был Казулин до того, как его посадили? Альтернативным кандидатом у президента, там, неким политиком, который осядлал одну с партой, или под час президентской кампании, никто не разглядал Казулина, как саправду человек, яким уже узначались краину. Але варто было ему посадить, как Казулин робится человеком, який притягивая думы, энергию, молитвы тысяч, коли не десятков тысяч людей. Для этого вот этот вот млын, який вот крутится то наверх, где то на низ, где он протягивая крутиться, и, видать, будет крутиться аж до той поры, покуль не зломится.
Юрий Воронежцев, вот часом про это вызволение вязнев, з'явление новых, кажут, что это такий гандаль официйнага Менску с Заходом. Некоторые поравновывают это с вызволением и захопом закладников. Ну, а вот у этой ситуации, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывая, ти можа адыгрывать белорусское громадство? Ти яно тут, так бы мовить, на агул, третий лишний у геополитичным шматкутнику, там, Минск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин.
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, и очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской. К тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии, из Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может. Потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Владимир Маскевич, а может вы могли потлумачить эту логику и здоровый сенс поводи на улады? Чему, как выказался Юры, не створилась такая пригожая система, а створилась система не просто репрессивная, а на погляд Юры, навод и нелогичная?
Ну, я навод у чымсьці пагажуся, што там рашэнні гэтыя прымаюцца на суб'ектыўных падставах адным чалавекам, і таму пралічыць логіку вельмі цяжка і нават рызыкоўна. Але ж, тым не менш, пэўныя тэндэнцыі, пэўная заканамернасць такая за ўсім гэтым праглядаецца. Давайте паглядзім, ці не падобна было зараз вось гэта судзілішча над удзельнікамі прадпрымальніцкіх пратэстаў на на эксперимент. Идет групповый суд, процесс 14, и он так и называется, да, и в этом сенсе одразу же возникают ассоциации с советскими часами, там, с пэўными процессами, какие были у інших диктаторских режимов и так далее. И тут же ж побач судят Парасюкевича одного. И глядят на розницу поводинов людей, подсудных, как это все отбывается и так далее. И зауважьте, что на процессе 14 отрымалось наступное. Подсудные были обвинувальцами. У их апошніх словах гучал присуд этой державе, этому суду, этому режиму и так далее. И вот такая коллективная, групповая деятельность людей, яких судит этот неправильный суд, она дает им силу, дает им моц. До этого притягивается увага, и это становится политической подеей, значно большей, чем просто гвалтовный присуд одному человеку. Это можно разглядать как такой эксперимент, на подставе якого улады далей будуць прымаць рашэнні, як ім далей нешта рабіць, таму што відавочна, што пратэсты не скончацца і напэўна будзе пэўны дрэйф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, якія нейкія будуць выходзіць на паверхню, як напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце з нам? А калі Захад кажа, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. І тады, ах, раз вы не захацелі пайсці нам на сустрач, калі мы выпусцілі некалькіх палітвязняў, от мы зараз пасадзім іншых. Што вы на гэта скажаце?
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У суботу 26 красавіка ў Менску прайшлі жалобныя мітынг і шэсці з нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У акцыі ўдзельнічала да 3000 чалавек. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды.
Вся гэта зацея з гэтым чарнобыльскім шляхам, гэта ўся прапаганда амерыканская. Збіраеце ўсіх гультаёў, лайдакоў, тунеядцаў, п'яніц, наркаманаў, плоціце ім грошы, каб яны шлі на гэты марш чарнобыльскі.
У першыню адмысловы знак сімвал радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыялагічнай лабараторыі абласной больніцы, што знаходзіцца ў Бараўлянах пад Мінскам. Пацыенткай Бараўлян тады была мая старэйшая сестра з Магілеўшчыны, Евграсіння. А ўвечары таго ж панядзелкавага дня людзі раптоўна пачулі па тэлевізіі пра аварыю ў нейкім там Чарнобылі яго мірным атамам. Саму мая жонка без асаблівых хваляванняў з нагоды аварыі разам з 4-гадовай дачуркай 1 мая 86 года з Мінска накіравалася гасцяваць на памежжа Магілёўшчыны і Гомельшчыны, значыць, бліжэй да эпіцэнтра радыяцыі. Праз 3 гады пасля леку ў Бараўлянах нечакана адышла ў хваравітую зямельку роднай Быхаўшчыны мая сестра. Сёння ўжо і цяжка ўспомніць, колькі іх быхаўчан, маіх сяброў і аднакласнікаў, прыняла ў свае гаротныя абдымкі быхаўская зямліца з чарнобыльскім цэзіем 135. У канцы гэтай зімы і сам трапіў у анкалагічны інстытут у Бараўлянах.
Это Александр Анатольевич Эцкий из Витебска. Я хочу откликнуться на чернобыльскую трагедию. Чернобыль – это черная быль. Чернобыль. Много новых могил. Чернобыль. Ход страшенных подей. Чернобыль. Лёс трагичных людей. Чернобыль. Ранецой туман. Чернобыль – это смерти подман. Чернобыль. Дероса на траве. Чернобыль. Там никто не живе. Чернобыль. Много новых ахвяр, Чернобыль, уладальнику твар, Чернобыль, боль пакуту твоих, Чернобыль, знак проклёну таких.
Два за другого красавіка суд Центрального району Менску покарав 7 активістов молодівага руху обмежуванням волі на 2 гады без накірування у спецкомендатуру. 2 їх штрафами, а Андрея Кіма на позбавлення волі на 1.5 года. Молодих людей винуватили у порушенні громадського порядку у часі акції протесту предпринимальників 10 студеня. 23 красавіка суд Московського району Менску признав вітебського предпринимальника Сергія Парсюкевича винуватим у збитті міліціянта. Парсюкевича судили на 2.5 года позбавлення волі. Увесь гэты тиждень ми отримували відгуки на гэтыя події.
У
многие удивлены жесткостью судов по процессу 14. Реня уже за 14 год диктатуры у многих еще хапает наивности о благодости улады. Наш православный атеист часто кажет, что он пришел до улады от оппозиции. Але пришелши до улады, он ей здрадил. И это тлумачится, что здрадник завсёды относится жестко до тех, кому здрадил. Это Ушачи Протасевич.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей...